Уроком. Вначале, как обычно, немножко новостей, а затем мы с вами поговорим о духовной работе, которая сегодня будет проходить по статье о свечах. Значит, новости к виртуальному уроку. Какие у нас? Во-первых, несколько минут назад мне позвонил Йоси из Австралии. Передает всем большой привет. Благодарит мировую группу за поддержку, которую он ощущает от нас. У них происходят очень серьезные перемены, изменения. И группа растет. Вчера, в том числе, в субботу. У них там были большие встречи. Приходит много новых людей. Но будем надеяться, что и Австралия будет на карте мира. Извиняюсь. У нас зима, как и у всех, кроме Австралии. Ну, это и чувствуется. 26 декабря в Киеве в клубе «Коллекционер» состоится открытая лекция по Каббале, которую проведет Барух из Одессы. Вся киевская группа ведет активную подготовку. Просьба к мировой группе также поддержать лекцию. Литва. Сегодня, 21 декабря, в Каунасе пройдет первое собрание новой группы, организовавшиеся после цикла открытых лекций. Это будет собрание для людей, запишавшихся в группы и желающих в дальнейшем серьезно заниматься. Собрание группы состоится в час дня. Новую группу будет курировать Винцес и Раса. Вильнюсская группа сообщает также, что проведение первой публичной лекции в Латвии переносится на 24 января. В этот день в Риге состоятся две публичные лекции. Одну прочитает Валдес, и вторую прочитает Леонид Елизаров, наш представитель из Москвы и ответственный за распространение Каббалы на всю Европу и даже Азию. Кировоград благодарит мировую группу за активные отклики на подписку «Науку Каббала». На сегодняшний день уже подписалось 364 человека. Необходимо отметить Владимира Ткачева из кировоградской группы, организовавшего эту подписку. Сегодня вечером кировоградская группа будет участвовать в нашем общем Ишиват Хаверим. Они прислали нам свой фильм. Кстати говоря, мы слышим, даже Йоси из Австралии сказал, что они сняли какой-то клип и много фотографий. Это уже по дороге к нам. Но путь из Австралии к нам – это вот путь долгий. Но, надеюсь, скоро получим. А вот Кировоград уже прислал, а остальные нет. Ну, отсталые. Еще Калининград. Наш калининградский филиал ведет активную работу. В дни, когда нет трансляции из Бней Баруха, они делают возможным просмотр уроков в записи и организовали занятия для новичков. Калининградцы выпустили в местной газете объявление об открытии новой группы, ведутся переговоры с радио и ТВ о постоянных рубриках и телепередачах. В общем, Калининград начинает все больше и больше напоминать о себе. В настоящее время в Ставрополе готовится собрание группы товарищей, изучающих Каббалу в южном регионе России. Собрание планируется провести после Нового года. Обращайтесь все к Ветровой Анечке по адресу ветрана Яндекс.ру. Ну, все этот адрес знают. Сообщение. Бней Барух. Мы хотели бы отметить всю команду, обслуживающую трансляцию Ишиват Хаверим, в том числе ребят, отвечающие за подготовку субтитров. Это Боря Белоцерковский, Женя Томашевский, Алекс Слепой и Игорь Куперсок. Эти четверо действительно делают очень многое для того, чтобы постепенно наши совместные встречи мировые эти приобрели все лучшее и лучшее оформление. Кроме того, наши ребята, которые здесь, это Марк Ликворник и Леор Соломон, делают очень многое. Тот, кто меня снимает, несколько человек, кто-то фотографирует меня, Олег Ялом, снимают меня, напомни, а? Юра, Итан, Шай, Артур, в общем, это очень переводчики наши, это Дэвид Брушин, переводит на английский язык, и Илья Винокур переводит, сейчас в данный момент вы слышите его перевод на иврит. И еще многие обслуживающие, готовящие передачу. И все, конечно, надо отметить это, то, что передача сейчас идет виртуальная, а вечером виртуальная программа, она вообще, вы не представляете, сколько часов в сутки, и каждый день в течение недели уделяется группе Ибн Барух для того, чтобы как-то подготовить эту воскресную передачу. Причем принимается очень много вариантов, потом они отбрасываются, в последний момент переделываются. Я очень приветствую это. Даже не важно, как прошла потом передача. Важно, что люди вкладывали огромное количество сил и намерения для того, чтобы приложиться как можно больше к объединению, к созданию общего желания, общего клея, направления, намерения. Эти наши устремления, они, в принципе, и создают тот ман, на который сверху мы получаем и кли, и свет его наполняющий. Поэтому мы сами ничего не строим. Мы должны только выразить свое желание, свою готовность. И я бы сказал, что вот эта подготовка каждый раз к очередному собранию мировой группы, которое будет сегодня вечером, она действительно рождает совершенно новые связи внутри нашей группы, заставляет быть теснее между собой товарищи. Я вас очень прошу, советую, просто настоятельно попробуйте взять вот такое какое-нибудь мероприятие постоянное, в которое вы должны просто быть обязательно включенными, соединяющимися, нуждающимися друг в друге. Вы обязаны, чтобы была обязанность обсуждать, спорить. Вот это то, что появилось у нас такое общее дело, просто поднимает всю группу, заставляет всех предлагать советы, письма, песни, всякие сценки, вызывает, в общем, споры и решения. Я считаю, что это помогает строительству группы больше, чем даже, естественно, то, что мы производим и передаем вам наружу. Кроме того, надо отметить группу наборщиков, которые участвуют в наборе специальных материалов для выставления на сайт. Мы сейчас ведем очень серьезную перетрубацию такую на русском сайте. Принимают участие там Зислин Двора, Ошер Илишева, Зислин Тамара, Брик Таня, Фридкин Неля, Бурман Рина, Шайкин Таня, Цыгалинский Ида и Яшин Анастасия. Все они, это группа наборщиков, которые набирают материалы, затем которые выставляют уже наши компьютерщики. Вообще очень много людей работают, о которых мы даже не знаем, работники скрытого такого фронта. И я-то понимаю, что вознаграждение, оно приходит сверху, но и мы должны чаще их вспоминать. Вопросы с форума. Есть несколько вопросов, на которые, может быть, стоит, чтобы я ответил. А затем уже перейдем к нашей статье. Вопрос. От чего возникает ненависть? От увеличения эгоизма, как это называется языком сферот? Каким образом происходит исправление этого уровня? Почему чувство ненависти возникает независимо от того, что происходит во внешнем, и нет никакой причины для того, чтобы она возникла? Как это объяснить? Ненависть, нелюбовь, противостояние – это естественное свойство эгоизма, то есть естественное свойство желания наполниться внутри себя, которое таким образом автоматически, естественно, отодвигается и отстраняется от всех остальных, и считает, что все остальные могут служить ему конкурентами, какими-то врагами, противниками, помехами для того, чтобы достигнуть самонаполнения. Поэтому, как только человек выходит на уровень, когда он, так называемый хафец хесед, возникает в нем свойство бины, то, естественно, больше тогда никаких проблем, связанных с ненавистью, не возникает. А наоборот, освободившись от своего эгоизма, от желания наполниться, он уже готов начинать осваивать свойства любви. В первоначальном этапе человек, состоящий из Гальгаль, Тайнаим и Ахапа, абсолютный эгоист. И то, и другое, и то, и другое ради себя. То есть, если Ахап ради себя, то это просто эгоист. А если Гальгаль Тайнаим ради себя, то это законченный эгоист. Законченный эгоист. Почему? Потому что Ахап ради себя, это значит, как ребенок, просто хочет все затащить себе. Это не так страшно. А вот Гальгаль Тайнаим, который находится в нас, это ведь свойство бины. Это от бины в нас Гальгаль Тайнаим, а Ахап это от Малхут. Так если я пользуюсь просто Малхут, это моя естественная основа, мои естественные желания, которые я хочу наполнить, я их наполняю. Это как ребенок, это то, что у нас есть и вырастает в нас до возраста, до зрелого возраста. Когда мы просто развиваемся и все хотим, и мы смотрим на человека, который просто маленький такой эгоистик ради себя, естественно, делает, но в прямом смысле такой, это наивный эгоизм, прямой. Мы на него смотрим нормально, мы любим даже детей, как они все хватают, мы им все это прощаем. Что мы не любим? Мы не любим, когда используется свойство бины в противоположность ей. Потому что это свойство противное, в Творце его нет, оно наоборот в Творце существует. То есть, когда мы используем свойство бины ради себя, это значит, мы таким образом используем другого, мы что-то как бы даем другому, а на самом деле желаем получить. Мы в обход делаем как-то что-то для того, чтобы извлечь для себя выгоду. Якобы отдача на самом деле это прикрытое получение. Здравствуйте, пожалуйста, проходите, как вам угодно и так далее. На самом деле все это только с намерением захватить, поработить, получить каким-то образом себе, себе, себе. Так вот, просто маленький эгоист – это когда используется Ахап, а вот законченный эгоист – когда он уже и Гальгальта войнами использует себе. Значит, Ахап, когда использует, это, допустим, период роста, это, допустим, ребенок, я так и напишу, ребенок, чтобы мы помнили. А законченный эгоист – это уже взрослый. Почему мы не любим взрослых, а детей мы прощаем? Потому что у ребенка просто эгоизм – получить в себя, а вот у взрослого именно использование всего того, что есть кроме него, вне его, ради себя. Так вот, каким образом происходит исправление? Исправление происходит тем, таким образом, что в начале вот это Гальгаль Тайнаим наша и Ахап, мы-то уже взрослые, у нас есть уже и Ахап, и Гальгаль Тайнаим, деться нам от этого некуда. Что же нам тогда остается делать? Остается делать очень просто. Я пытаюсь перестать искать во внешнем какие-то выгоды для себя. То есть, сначала я не использую Гальгаль Тайнаим, Ахап у меня пока остается. Это значит, первый этап. Гальгаль Тайнаим не использую. Ахап остается. То есть я как бы сползаю на уровень ребенка. То есть мне не важно, что там снаружи. Я не пытаюсь вмешиваться в других людей, каким-то образом использовать. Я ухожу как-то больше в себя. Может быть, я себя при этом ограничиваю от каких-то наслаждений высоких, но в итоге как бы сбавляю свое потребление. А затем я достигаю такого состояния, когда и Ахаб тоже. Я не желаю использовать тоже для себя. Только в той мере, в которой мне это необходимо. То есть до минимума. До минимума. Затем я начинаю рождать в себе кли гальгальта и найм. А Ахаб у меня еще пока подо мной, не использованный, только как минимум. Вот такое уже свойство, когда я пытаюсь развить себе гальгаль тейнаем при минимальном использовании хапа, оно называется хафец хесед. Давайте напишем красиво. Хафец хесед. Это уже свойство бины. Исправленной бины. Это от бины, но в неисправленном виде было у нас. Законченный эгоист. Ради себя. То есть, давайте так. Использование. Я тут припишу. Использование других ради себя. А это просто ради себя прямое. Прямое получение. А здесь уже исправление. Сначала исправляется гальгаль тейнаем, я достигаю свойства бины, а затем уже я и исправляю, начинаю исправлять ахаб. То есть минимально для себя и максимально Творцу. Творцу или остальным это значение не имеет, как мы уже с вами знаем. Минимум себе. Вот так вот и происходит. Теперь, как бы нам это разделить получше? Сейчас мы только это напишем. Здесь добавим ради себя. И здесь ради себя. Это исходное положение. А затем первое, второе. Третье, четвертое. Вот. И тут уже гмар тикун. Когда добавляется сюда еще и лев эвен. К тому, что мы сделали, еще добавляется и лево эвен, который мы не исправляем вот отсюда вот. Значит, этапы. Какие этапы происходят? Этапы такие. Человек начинает заниматься, естественно, мы говорим только о том, что вот с этого момента и далее исходное положение. Это значит он, давайте не будем зря делать полосы, исходное положение, это он приходит к кабале, значит, приходит к кабале. Это его исходное положение. И, естественно, под действием Ормакиев, он начинает нейтрализовывать гальгаль тейнаем, потом Ахаб, и потом это рождать. Теперь вот эти, значит, два состояния. Это называется ло ли шма. Значит, здесь вот эта точка, это и есть махсом. И после этого начинается уже период исправления. Когда он делает у себя исправление на Гальгаль-Тейнаем, достигает свойств бина, исправление бины, да, а это уже исправление Малхут. Ахаб, допустим, Малхут, Гальгаль-Тейнаем, бина. Да? Так. Сейчас мы с вами на нашем сегодняшнем примере, который я хочу вам привести, посмотрим, как вообще происходит это исправление. Мы с вами находимся сейчас в таком традиционном празднике, который называется Ханука. Ханука. Ханука состоит из двух слов. Это слово Ханука. Хану – это остановка. И ка – это... А? Здесь как бы, да, здесь. Да, здесь. Здесь остановка. Само это... Вы знаете, что все слова, все эти самые выражения, они все исходят из духовного. Вот эта вот остановка, где она происходит? Она происходит вот здесь. На переходе исправления кли от Гальгаль-Тейнаем к Ахапу. Вот это место называется Ханука. Что значит остановка? Закончили исправление Гальгаль-Тейнаем, и после этого начинаем исправление Ахапа. Килим Дашпа, Килим Декабала. Когда заканчивается период исправления Ахапа, такое состояние называется... Мы с вами будем его скоро проходить, Пурим. Для полноты нашей картинки я его запишу. Как пишет об этом Баля Сулам? Смотрите. Как происходило это в истории исправления? И почему мы таким образом... говорим об этом в нашем мире и как оно происходит в духовном мире с нами. Сказано в трактате Шаббат Равом Пашита. Ханукальная свеча и свеча для дома предпочтительней, так как она для мира благополучия в доме. Потому что свеча для дома, она приносит в дом мир. И если у человека есть возможность купить масло, знаете, свеча, это имеется в виду лампада, не свечка, как сегодня делается, из воска, стеариновая, а... Свеча, это имеется в виду масло, оливковое, как правило, и в нем фитиль, сделанный из льна или хлопка. Так вот, когда у человека нет денег на покупку двух свечей, масла для двух свечей, для двух лампад, для какой лампады ему предпочтительнее купить масло? Таким образом, каббалисты объясняют нам в своей притче, в своем примере, что же важнее из этих двух свечей, рассказывая нам о путях исправления человека, какие этапы он проходит, какой этап стоит перед ним сегодня, какой завтра и так далее, какой из них важнее и какой из них ближе к нему своевременнее. Так вот, говорится, что Если человеку надо купить масло, и есть у него обязанность зажечь две свечи, одну свечу ханукальную и вторую свечу субботы, то надо купить масло для какой свечи? Для зажигания свечи в субботу. Потому что эта свеча субботняя, она приносит в дом мир. И иначе он сможет, должен будет сидеть во тьме. А ханукальная свеча, она, хотя и свеча, но она тьму не освещает. Почему, говорят мудрецы, вот в таком сказочном виде нам, запутанном или и аллегорическом, о духовной работе? Ханукальная свеча, она не служит для домашних нужд человека. То есть для наших внутренних эгоистических исправлений она в нас ничего не исправляет. Мы исправляем Гальгальта Вейнайм. Это называется зажиганием ханукальной свечи. Мы исправляем в себе неисправленные свойства бины. Потому как мы с вами являемся производными от Адама Ришон, как бы нам нарисовать его, ну, неважно. Давайте нарисуем все-таки так. Адама Ришон, который состоял из Гальгальта Инаим и Ахапа. Ахапом пользоваться ему было нельзя. Это называется эт дат. Напишем дат обычно, пишет большой буквы. Эт дат. Древо познания. Нельзя было этим пользоваться, потому что это малхут. А Гальгаль Тейнаем это все остальные деревья райского сада. Ими можно было пользоваться, и можно было с них кушать. Это бина. Так вот, в итоге того, что он как бы захотел пользоваться своим ахапом и сделать гемар тикун, он упал с этого уровня вот на этот уровень, когда и Гальгальта, и Наэм, и ахап его полностью, значит, превратились в эгоистические, с эгоистическими намерениями. И теперь говорится о том, как это нам надо исправлять. Так вот, ханукальная свеча, когда исправляется только Гальгальта и Вейнайм, она исправляется, когда у нас еще Ахаб запрещен. Мы не имеем права пользоваться своими эгоистическими свойствами до тех пор, пока у нас нет альтруистических намерений. То есть, вначале человек полный эгоист, все ради себя. Что он делает вначале? Не использует свои эгоистические намерения для того, чтобы других использовать ради себя. Потом даже свои эгоистические, такие наивные намерения, как ребенка, тоже не использует ради себя. Приходит в таком состоянии, когда ему ничего не надо, как бы. Он согласен пребывать в минимальном состоянии, и вот начинается затем этап восстановления Гальгальта Инаим, то есть того, в принципе, состояния, в котором он пребывал в Ган-Эден, в исправленном состоянии. Исправить в себе Гальгальта Инаим, это значит достичь уровня Ган-Эден, райского сада. Так вот, когда человек исправляет свои свойства бины, свойства, которые не являются его природными свойствами, они ему даны от Творца. Они и они испортились-то в нем только для того, чтобы затем исправить Ахаб. Так вот, когда он исправляет эти свойства бины, эти свойства в нем не освещают совершенно его дом. То есть исправление происходит на Гальгальта Инаим, а Ахаб в то время совершенно не исправляется. Поэтому говорится, что ханукальная свеча не служит для домашних нужд человека, поскольку запрещено пользоваться ее светом. То есть, когда Гальгальта и Наим еще не исправлены, запрещено использовать Ахаб. То есть, до тех пор, пока человек полностью не обрел серьезные настоящие альтруистические намерения, он не имеет права начинать приобщать себя, вытаскивать себя в духовное. Это, этим он превратит себя в клипу. То есть, только в, мере, то, в той мере, в которой у нас появляются настоящие альтруистические намерения, в той мере мы можем вытаскивать свои эгоистические желания и исправлять их в них. Поэтому говорится, что ханукальные свечи, они святые. Святые – это значит свойством вины обладающие. И нет у нас права пользоваться ими, а мы можем лишь смотреть на них. То есть ни в коем случае не греться, не освещать, ничего с ними не делать. И поэтому они не приносят домой мир. Мир домой – это значит дом, это имеется в виду все эгоистические свойства человека. Это свеча, в них мир, то есть исправление не приносит. Поэтому приоритет субботней свечи – это когда мы исправляем, в том числе и Ахаб, он выше. Так вот, говорится, это требует пояснения. Ведь разве достаточная причина, чтобы отменить ханукальную свечу ради субботней? То есть, таким аллегорическим образом мудрецы нам рассказывают о том, как, в каком порядке мы должны производить действия по исправлению своих внутренних свойств. Наш путь, говорит Баля Сулам, состоит из двух частей. Первая – это стадия, когда мы изучаем и производим на себе исправление собственное. И вторая – это часть, когда мы приобретя свойства вины, начинаем исправлять уже сами себя, свои собственные состояния. То есть наш путь состоит из двух частей. Приобретение альтруистических намерений, гальгальтайнаем, и затем с их помощью уже исправление своего хапа, эгоистических свойств. Так вот, что же такое ханука? Ханука – это такое состояние, когда заканчивается работа, первая часть работы по исправлению творения, чтобы приобрести намерения духовные, когда человек ни в коем случае ничего не желает делать ради себя, а все его устремления происходят только снаружи, то только наружу, и тогда происходит некоторая остановка. Что значит остановка? Вот это гальгальта и наим, которые в нас растут, они у нас растут на... Не просто так. Ведь свойства бины, они идут по горизонтали. Свойства малхут идут по вертикали. Хафец хесед, бина, как бы широкая ладонь, широкое сердце, она не имеет никаких агрессивных устремлений вне себя, в себя или куда-то. Она просто растекается, расплывается. Это свойство воды растекаться. Это все свойства, которые никоим образом не ограничивают, не давят, не делают каких-то границ, не включают в себя свойства суда, критики, каких-то разграничений. А свойство малхут – это свойство вины. А свойство малхут, наоборот, эти свойства, которые все градуируют, кто больше, кто меньше, кто выше, кто чище. И так далее. Но как же тогда мы можем свойства вины растить в себе? Растить мы их можем только на основании Ахапа. То есть любой человек, который начинает заниматься исправлением, что в нем происходит? Сначала мы приходим к состоянию, когда мы перестаем пользоваться этим Ахапом. Вот. Второе состояние. А затем начинаем растить себе гальгальтовый найм. Значит, у нас есть гальгальтовый найм, Ахаб, мы перестаем пользоваться Гальгальтой Наим, эгоистическим Ахапом эгоистическим. Затем Ахап эгоистический у нас остается неиспользованный. И начинаем растить себе Гальгальтой Наим. Как мы ее растим? Мы не используем эгоистический Ахап. Начинаем растить Гальгальтой Наим. То есть у нас Гальгальтой Наим нулевой, нулевого уровня. Затем мы включаем Ахап первого уровня. Не ради себя, а только чтобы взрастить Гальгальтой Наим. И поднимаемся на Гальгальтой Наим. Следующий этап. Включаем в себя Ахап. Значит, это первого уровня. Включаем в себя Ахап второго уровня. В итоге Гальгальтой Наим растим на второй уровень. И так далее. Третий, четвертый. И таким образом выращиваем параллельно этому третий и четвертый уровень Гальгальтовой Наим. Вот таким образом мы продвигаемся в исправлении Гальгальтой Наим. То есть мы включаем Ахап свой эгоистически, но только для того, чтобы вырастить в себе Гальгальта и Наим. Вырастили в себе Гальгальта и Наим. Какими? Равными точно нашему Ахапу. Да? То есть мы получили таким образом исправленные свойства бины. Вот это все наш Гальгальта и Наим. А здесь у нас Ахап находится пока еще в неиспользованном виде. Мы его вытаскивали для использования, только бы, чтобы на нем построить Гальгальтовый Наим. Это вот этот наш этап. Третий. Минимум потребления себе. Весь остальной Ахап, который в нас прорезается, он только лишь для того, чтобы вырастить Гальгальтовый Наим. Сделали это, достигли Гальгальтовый Наим. То есть у нас есть уже разградуированные внутри Гальгальтовый Наим 0, 1, 2, 3, 4 на все 5 стадий авиюта, которые есть. Значит, здесь у нас идет авиют, а здесь у нас идет намерение. Намерение. Растили, взрастили. Дальше что мы делаем? Дальше начинается уже период, когда мы достигаем этого состояния, оно и называется у нас Ханука. Хануко. То есть останавливаемся здесь. И следующий этап, это когда мы начинаем уже с каждым Гальгальтой Наим подсоединять к себе Ахап. То есть нулевая стадия, затем первая стадия. На первой стадии начинаем включать в себя Гальгальтой Наим. Гальгальтой Наим подключается к себе Ахап. То есть мы таким образом включаем их вместе и исправляем оба. И Гальгальта, и Наим, и Ахап. Мы возвращаемся к такому состоянию, как будто было бы в Адам решен в нашей душе, если бы она не разбилась. А каким образом это мы делаем? Есть здесь Лева Эвен. Лева Эвен. Мы его не используем, а используем только вот этот Ахап. Так называемый Ахап де Алия. Исправляем. Следующий этап. Исправляем. Этот левый эвен не используем, который относится к нему. Второй. Так? То есть у нас получается полный парцуф. И Ахап, и Гальгальта, и Наим работающие, но за исключением левого эвена. Следующий этап, на третий этап. Включаем. Включаем Гальгальтой Наим. С помощью этого Гальгальтой Наим какой Ахап мы можем к тебе подсоединить? Вот он, третий уровень Ахапа. Я немножко тут не рассчитал. Надо было бы по-другому начертить. И вот к нему идет Лева Эвен его, Ахап. И затем четвертый уровень Гальгальтой Наим и Ахапа, и к нему его Лева Эвен. Вот это вот уже исправление, относящееся, приводящее к Мартику, но это исправление уже Ахапа, четвертого состояния. А вот это все состояния, относящиеся к третьему. Таким образом, мы с вами постепенно исправляем свое кли. Сначала Гальгаль Тейнаем, достигаем Хануки, потом начинаем исправлять Ахап, исправленный полностью Ахап. Мы достигаем состояния, которое называется Пурим, и потом, после этого, исправляется уже сам Лева Эвен. Видите, я тут его показал. Лева Эвен сам из всех этих состояний, в которых мы его отвергли, не желаем использовать, он исправляется уже автоматически сам и подсоединяется к полному состоянию, которое называется Гмар-Тикун, полностью исправленному состоянию. В соответствии с этим течением исправления и есть у нас сегодняшний праздник Ханука, который сейчас мы празднуем. В соответствии с тем, что любое действие духовное, оно в нашем мире дает свои отражения. То есть мы таким образом как бы используем в нашем мире какие-то такие символы для того, чтобы напомнить себе о том, что же должны мы в духовном мире произвести. А мудрецы используют таким образом язык ветвей для того, чтобы объяснить нам духовные свойства, каким образом мы должны постепенно их исправлять. Я просто в нескольких словах рассказал практически все, что надо знать про эти состояния. Сейчас посмотрим на ваши вопросы. Адам Аришон разбился, вкусив с дерева познания. Почему же нам, чтобы исправиться, необходимы плоды познания? Мы с вами говорили о том, что Творец создал творение в абсолютном совершенстве, кроме одного. Кроме одного состояния, которое он сам создать не может. То есть, что необходимо в мире бесконечности, которое создалось сразу же первоначально одним намерением Творца? Необходимо в нем, чтобы само творение себя обучило, достигло само состояние равного Творцу. Для этого оно должно понять, кто такой Творец, кто такое оно, отличие между ними, противоположность абсолютную между ними, выявить из этой противоположности, что хорошо и что плохо, что оно предпочитает одно над другим, и в итоге выявление сделать выбор, что быть на уровне равном Творцу предпочтительно, чем быть на собственном уровне. Притом этот выбор, он должен быть совершенно абсолютно свободным. То есть творение находится в состоянии, когда якобы Творец говорит ему: делай что хочешь, ты находишься вместо меня, ничего тебе не угрожает, естественно, в нашем языке, то есть тебе ничего не угрожает, ты можешь сделать все, что угодно в мироздании. Я тебе предоставляю абсолютно полную свободу, и итог того, что ты, чего ты хочешь достигнуть, он будет воспринят тобой абсолютно в абсолютном наслаждении, в абсолютном наполнении. Только один итог может быть такой, когда ты полностью будешь наполнен, полностью пребывать в состоянии бесконечности, бесконечного наполнения, но без меня. Второй путь, когда ты будешь страдать, обнаруживать свою низменную природу и постигать меня, постоянно пребывая в состояниях осознания зла, противоположности, и будешь желать быть таким, как я. И вот человек из этих двух состояний должен достичь такого анализа и вывода, что предпочитает находиться в состоянии, равном Творцу, вопреки всем своим эгоистическим возможностям насладиться, без всяких для себя каких-то последствий. Это трудно объяснить в нашем мире, как происходит, какие в духовном мире для этого необходимо создать условия, то есть в духовном состоянии человека, чтобы на абсолютно равных условиях, когда не существует никаких выгод других, кроме как уподобиться Творцу. Это так называемая хендек душа. Как сказать хендек душа? Хендек душа — притяжение святости. То есть это необъяснимая вещь, которая не имеет в нашем мире или вообще в эгоистических свойствах никакого притяжения, никакой ценности, никакой оценки, никакого вообще совершенно значения. Все равно найти в себе такое определение, ощущение, которое бы поставило бы тебя в необходимость предпочесть слияние с Творцом только потому, что это наивысший, но без всякой другой выгоды для твоих эгоистических желаний. Как бы ни объяснял, все равно ничего не получится. Вы знаете, что из одного состояния даже на нашем низменном уровне, не нулевом, а на минус-минус-минус, самом последнем, на котором мы находимся, все равно нас выбрасывают из одного состояния в другое, и мы себя не узнаем. Что же говорит тогда о том, чтобы рассказать находящимся на таком уровне о том, что происходит над нашей природой? Ну, как-то это можно, может быть, пояснить. Так вот, для того, чтобы дать человеку возможность именно достичь такого анализа, а кроме него ничего не надо, потому что все остальное задействовано совершенно автоматически. Для этого не надо было создавать человека, потому что эгоистическое желание и наслаждение против него, они работают автоматически друг на друга, в взаимной раскачке, и в итоге достигают взаимного удовлетворения, что называется, наполнения. Ощущение отсутствия наполнения и само наслаждение все равно приходит к своему состоянию вывода. Это уподобляется как правая и левая линия, и человек посреди них. Так вот, выбор находится в том, чтобы не сопоставить правильную и левую линии, а на основании какого фактора, на основании какого коэффициента или какой цели я их хочу в себе сопоставить. То есть, как я хочу использовать свое желание к наслаждению и наслаждение, находящееся передо мной, если оба они находятся в полной моей власти, я нахожусь между ними, я ими управляю, как двумя вожжами. Какой цели, для чего я хочу их в себе соединить? Так вот, Адам решен, разбился, вкусил с дерева познания. Почему же нам, чтобы исправиться, необходимы плоды этого древа познания? Если бы мы родились бы такими, создались бы такими, чтобы у нас были эти Гальгальта и Наим и Ахаб вместе, в полном получении света Творца, то бы мы находились с вами в состоянии, абсолютно привязанном к Нему, совершенные, как сказать, рабы наслаждения, которое бы наполняло нас, в нас бы не было бы ничего самостоятельного. Абсолютно. Для того, чтобы дать человеку новую точку, которую Творец дать не в состоянии, для этого он должен разбить эти противоположные свойства бина и малхут и дать нам их в наше распоряжение. Что при этом рождается? Когда и бина, и малхут ведь исходят из Творца, и гальгаль тайнаем и ахаб, и желание, и наслаждение. Все исходит из Творца. Как сделать так? У Творца задача. Как сделать такое свойство, которое было бы независимо от Него? То есть создалось бы как бы совершенно в отрыве от Него, ведь кроме Него ничего-то нет. Если все исходит от Него, как может быть такое, что не исходит от Него? Вот здесь и появляется в итоге разбиение тела Адама Ришон, и появляется возможность возникновения такого свойства, которое называется у нас клипат нога. Что значит клипат нога? Нога – это сияние, вы знаете, уже мы об этом говорили. Как она возникает, эта клипат нога? Когда создается парцов духовный и создается на основе разбившихся вот этих свойств бина и малхут, то получается такое состояние. Кетер хухма бина, хесед гвура, и тут возникает сфера такая очень интересная, тиферет. Кетер хухма бина – это изначальные свойства, которые исходят от Творца. Хесед гвура, хесед – это подобно кетер, и гвура – это подобно хохма. Тиферет – подобно бине. Вот в этой тиферет, подобной бине, при разбиении возникает свойство малхут. Значит, тиферет – нецех от и сот малхут. И вот это и тиферет состоит из трех частей. Верхняя ее часть абсолютно связана с предыдущими. Нижняя ее часть абсолютно связана с более низшими. То есть сверху это свойство Творца. Нижняя часть здесь свойство творения. Созданное Творцом. То есть это одно и то же. Исходит из Творца. Только это его свойства, эти, которые он создал. А вот средняя часть эфира, значит, это третья часть высшая, это третья часть низшая, а вот это средняя часть. Вот эта средняя часть называется клипат нога. Что интересного в этой части? Она абсолютно нейтральная. Она создалась в результате разбиения свойств творения и свойств Творца и их перемешивания в таком состоянии, что появилась в результате такая часть, которая находится в подвешенном состоянии. Нет в ней ни Творца, ни творения. Как бы находится между плюсами, плюсом и минусом, точно посреди. И вот эта часть и называется Адам, человек. Вот достичь этой части и ощутить себя совершенно независимым, когда Творец говорит, делай, что хочешь, и ничего тебе не будет. С одной стороны. С другой стороны, Малхут, твои собственные желания говорят, насладись как угодно, ведь ничего тебе не будет. А с другой стороны, тебе светит Творец своим совершенством. То есть ты предоставлен самому себе. Не знаю, как сказать. Нет слов. Вот в таком состоянии человек начинает развивать Гальгаль Тайнаем и Ахаб Эти. То есть Гальгаль Тайнаем и Ахаб, которые здесь развиваются уже, или вот здесь, после разбиения, они не такие, как Гальгаль Тайнаем и Ахаб, которые были у нас при нашем создании, которые мы получили от Творца. Их мы создаем, исходя из вот этой вот точки средней, с помощью нашей свободной воли. И поэтому здесь мы строим эти келим, Гальгаль Тайнаем, а потом Ахаб, вот по этим этапам. Мы строим их сами, как будто мы сами Творец. Из нулевой точки, потому что вот эта клипотнога, эта центральная точка, ее нету ни в Творце, ни в Творении. Получается, что я становлюсь на место Творца, до этой точки нету ничего, как будто я начало, и начинаю создавать. Из нуля, из этого, я только использую свойства бины и свойства малхут, для того, чтобы создать из себя, из самого себя, или из этих двух свойств, которые во мне, создать из себя человека. Таким образом, Творец создает прообраз человека, а этот прообраз уже, находя эту точку свободы воли, точку в сердце, начинает из этой точки создавать себя. И создает себя. Почему же нам, чтобы исправиться, необходимы плоды познания? Так вот, эти плоды познания, они имеются в виду, что древо, которое запрещено было кушать, то есть плод, который вообще человек хотел искушать, его невозможно было вкусить. Оно притягательным было, но на самом деле недосягаемым в том состоянии, в котором находится существо, если можно так сказать, созданное Творцом. То есть не было запрещено как бы использовать этот плод, а невозможно было его использовать. Потому что для этого, чтобы дотянуться до этого ощущения, для этого необходимо прийти к нему с независимой точки. Познание может быть только тогда, когда ты постигаешь из ничего, из неизвестности, из этой нейтральной точки, которая называется точкой в сердце или клипат нога. Поэтому разбиение Адама было необходимым, и тот анализ, который затем проходим мы, каждая душа, он и делает из нас человека. А Творец, создав эти два противоположных свойства, Бина и Малхут, и разбив их вместе, достигает состояния, то есть предоставляет нам такую возможность, чтобы мы сами себя создали. Саша Ледовской спрашивает, почему Ханука длится 8 дней? Ну, на это мы будем говорить. Что значит показывать в группе только Гальгаль Тейнаим? Да, в группе мы должны показывать только Гальгаль Тейнаим, а не Ахаб наши, кстати говоря, потому что наши Ахабы заведомо не исправлены. То, чем мы занимаемся, мы желаем с вами только создавать Гальгаль Тейнаим. Из них мы, начиная с них, мы начинаем работать. У тех, кто сейчас не находится в земле Израиля, с одной стороны, начальные условия более чистые. С другой стороны, если они не воспользуются внутренней работой по движению к Творцу, именно там, именно они могут быть могильщиками. Эрц Исраиль сдвинута кусочками по карте сегодняшней земли. Я говорил об этом на сегодняшнем уроке утреннем. Вы можете потом, сможете потом почитать это в переводе. Эрец Исраэль не сдвинута. Просто не может быть сдвинута никакая часть земли относительно своего первоначального, изначального корня, потому что корень и ветвь, они неизменны. Законы природы сверху вниз данные, они не меняются. И если нам кажется, что мы каким-то образом их можем изменить, это просто мы создаем искусственные какие-то условия. То есть, если есть, как мы изучали сегодня в 16-й части Талмуда Сферот, есть земля Израиля, есть Иордания, Сирия, Вавилон и остальные части мира, и все они расходятся от средней точки Тиферет де Ицира, от нее вверх это части, которые относятся к Эрц-Исраэлю, от нее вниз, которые относятся к Зайордании, Сирии и Вавилону и так далее. И последняя часть, треть конечности Адама относится уже к остальным странам мира, а верхние две трети конечности относятся к Зайордании, Сирии и Вавилону. тело относится к Эрец-Исраэль, в этом Эрец-Исраэле есть точка Иерусалим, гора, храм и так далее. Таким образом располагаются все духовные сферот, духовные силы. Таким же образом они проецируются на нашу землю, и ничего не сделаешь. И на этой земле таким образом они существуют. Нельзя построить место, где бы человек достигал бы духовного, если он не согласно нашей, ну, нашим земным условиям не является Исраэль и не верит Исраэль. Вот. Поэтому сдвинуто ничего не бывает. Все равно те, кто относится к Исраэль, обязаны сделать свой тикун верит Исраэль, свое исправление, и затем но они обязаны это делать. Все остальные народы мира не обязаны это делать. Они находятся в зависимости и в ожидании, когда те, кто находится в Эрец-Исраэле, относятся к Исраэль, сделают свое исправление. Кстати говоря, на земле есть миллионы народов мира, среди народов мира, которые это понимают и знают, и в Японии, и вообще вот евангелисты, и есть еще многие. Недавно только было заявление евангелистов о том, что их около 800 миллионов человек во всем мире, которые что-то вроде этого, какая-то цифра такая очень большая, которые считают, что это так, и поддерживают, значит, это. То есть это вещь, которая известна, подсознательно даже ощущается людьми. Но неизменность ветви и корня, она исходит свыше, и поэтому невозможно в том же Биробиджане или в Уганде или где-то еще создать Эрец Исраэль. И поэтому Баль-Салам пишет в книге «Дарование Торы», что возвращение народа Израиля на землю Израиля – это как бы выдача, как называется то, что выдают заранее, аванса, кредита, что теперь народ, который возвращен в эту землю, обязан достичь духовного состояния, называемого Эрец-Исраэль. Эрец – это желание, рацион, и Исраэль – Ешар-Кель, прямо к Творцу. Значит, если он это делает, тогда действительно он возвращается как бы в Эрец-Исраэль. Если это он не делает, тогда эта земля его, как сказано в Торе, изрыгает обратно. Он обязан будет ее оставить и выйти оттуда. То есть, как и было изгнание из этой земли, поскольку не соответствовал народ этой земле со времен раби Акивы, когда они начали, упали с высоты «возлюби ближнего, как самого себя», это изречение раби Акивы. Упали до беспричинной ненависти, все его 24 тысячи учеников сразу же погибли, среди них начался мор. Так и сейчас вернуться в Эрец-Исраэль, это значит вернуться снова к состоянию возлюби ближнего как самого себя. А если этого не достигается в течение определенного срока, то снова этот народ обязан выйти из этой земли, потому что он ей не соответствует. И мы видим, что на протяжении всех тысячелетий эта земля все равно, на ней никто не властвовал, не было практически никакой государственности и не будет. Мы это можем увидеть воочию, не дай бог, если это случится, что те же палестинцы, те же арабы, которые так думают здесь создать свое государство, как только мы отсюда уйдем, оттуда уйдут. Эта земля будет все равно такой. Она будет пребывать в пустынном состоянии до тех пор, пока все-таки не вернутся сюда те, кто относится к Исраэль, и не сделают здесь то, что надо именно в Эрец-Исраэль. Духовный корень и ветвь в нашем мире, они абсолютны. Никуда не денешься. Единственное, что же мы можем сделать, распространять знания Каббалы по всему миру, чтобы народы мира, как сказано, взяли бне Исраэль, сынов Израиля, и привели их в эту землю, и заставили их строить храм. Так сказано у пророка Ишаяу, то есть символически, аллегорически, сказано так о том, чтобы народы мира, понимая, что их исправление, что их страдания, что их будущее зависит от Пхинат Исраэль, Шебе Эрец Исраэль, чтобы они заставили еврейский народ заняться своим делом и в Эрец-Исраэль. Мы надеемся, что народы мира это тоже осознают и сделают свое движение к этому. Ну, а мы, в частности, занимаемся, конечно, очень большим распространением в Израиле и надеемся на хорошие следствия. Потому что все-таки, как Саша Ледовской у меня спрашивает, нет другого, не изменяется духовный корень. Он не может перевестись никуда, ни в Россию, ни в Америку, никуда. Он остается, к сожалению, или не к сожалению, но на своем месте. Почему величие Творца Рава Группы дает возможность обратить силу получения в отдачу? Вы можете это видеть на своем примере, на каком-то. Допустим, к вам приходит в гости человек, которого вы уважаете. Просто заглянулось ли случайно, вы даже не знали, как вы бы хотели его встретить. Вы сразу же готовы ему что-то сделать приятное, отдать и так далее. Почему? Потому что он большой в ваших глазах. Если он в ваших глазах большой, автоматически отдавая большому, вы наслаждаетесь. Ваша отдача, она эквивалентна получению. Она больше, чем ваша отдача. В той мере, в которой он в ваших глазах большой, чем вы сами. Если он больше вас в два раза, значит, естественно, отдача ему всегда в два раза больше, чем если бы вы это взяли себе. Допустим, перед вами находится какая-то там порция чего-то, там сладенького. Сладенького имеется в виду то, что приятно вам. Оно может быть и горькое, неважно. Так вот, если он в два раза в ваших глазах важнее, любимей, больше вас, что называется, неважно по какому параметру, это уже ваше дело, то, значит, вкусить это сладкое вам или отдать ему, чтобы он получил от вас и насладился, вам приходящее наслаждение от того, что он вкушает от вас, выходит вдвойне по величине, чем если бы вы вкушали. Потому что величие, оно, в принципе, говорит о величине кли, в котором вы ощущаете наслаждение. Поэтому, присоединяя его двойное кли к себе, наслаждая его, вы в итоге наслаждаетесь. Это мы наблюдаем даже в нашей жизни, в нашем эгоизме, в эгоистических наших отношениях. А в альтруистических отношениях это вырастает не в два раза, не в три раза, а это вырастает в, я даже не могу сказать во сколько, можно сказать в 125 раз, потому что это умноженное на свет, проходящий в мир бесконечности через все ступени, и обратно. Но это тоже цифра совершенно не определяющая, а что на самом деле получается. В итоге просто получается так, что отдача высшему становится огромнейшим наслаждением для низшего. Но это, если вы делаете в нашем мире, то пропорционально его величию в ваших глазах. Если вы это делаете в духовном мире, то это не пропорционально, а многократно тем парцуфим, которые стоят между вами, миром бесконечности им. То есть во много-много раз больше. Значит, в итоге вывод, что в нашем мире не хватает только одного. Почувствовать Творца и Его величие. А поскольку Он скрыт, что же я могу сделать? Если бы я видел Его величие, то, конечно, я бы сразу же бы устремился бы к Нему. Захотел бы отдавать, получать, неважно что, но быть в связи с Ним. А поскольку Творец скрыт, то вместо этого есть Раф и группа. Если человек работает на них, то в итоге он начинает с помощью окружающего света, вызываемого на себя при работе на Рава, на группу, он начинает вызывать на себя окружающий свет, Ормакив, который создает в нем предпосылки ощутить Творца. Сначала интуитивно, потом, что называется, Бахураим, то есть где-то скрытно за всеми остальными предметами, объектами, событиями нашего мира, он начинает ощущать какое-то движение скрытое и связь между всевозможными событиями в нашем мире. И затем это проявляется более и более явно, пока таким хлопком он не входит в ощущение высшего управления, в ощущение Творца. Каким образом он приближается к этому состоянию? Сначала он приближается к этому состоянию методом, который называется лолишма, то есть эгоистическим методом, а затем в нем происходит инверсия такая, переворот внутренний. Из лолишма обращается в лишма, и этот переворот внутренний, он называется махсум. Так вот, это вопрос на гости из Одессы, почему величие Творца дает возможность обратить отдачу в получение. Не только величие Творца, а величие любого человека в нашем мире, и тем более, если это имеется в виду с Творцом. Есть ли смысл искать в нашем распространении возможность обращения какой-то части населения специализированно? То есть, существует ли сейчас какая-то часть населения, которая наиболее восприимчива к науке Каббала, и поэтому стоит с нее начать? Вы знаете, я всегда считал, что русский народ, в частности, он самый восприимчивый, если говорить о народах. В последнее время мы находим такую же восприимчивость даже со стороны немцев, со стороны американцев всевозможных там мастей и так далее. То есть, очевидно, это как-то распределено более равномерно, чем мне раньше казалось. Раньше казалось, что поскольку все-таки в основном перемешивание было в Восточной Европе, ну, не считая арабских стран, где жила тоже там сефардская часть евреев, то мне казалось, что Восточная Европа, она более восприимчива к каким-то духовным оттенкам, ценностям, анализам. Но, может быть, это и не так. Внутри каждого народа, или вообще внутри мира, если делить это не по национальному признаку, а по свойству характера или устремлению человека, я думаю, что люди, которые, естественно, устремляются только к животным наслаждениям, то для них довольно далековато понимать вообще необходимость духовного развития. Те, которые устремлены к деньгам, к власти, к почестям, к славе, тоже. А вот те, которые устремлены к знаниям, мы знаем, что знания – это уже самое наивысшее в нашем мире ступень эгоистического развития. И поэтому те, кто устремляется к знаниям, я думаю, они наиболее восприимчивы для каббалистической методики, для оценки того, что действительно Каббала, она может стать инструментом изменения их существования. Могу ли я распознать, какие желания относятся к Гальгальтейнаем, а какие Ахаб? Только своими свойствами? У людей, находящихся на одном уровне, желания, относящиеся к Гальгальтейнаем, примерно одинаковые или могут быть совершенно разные? Значит, как я могу распознать желание, которое относится к Гальгальтейнаем и которое относится к Ахаб? Желание к Гальгальтейнаем – это просто желание отдавать, не включая в себя свои эгоистические какие-то потребности или оценки или чего. Это просто ощущать желание другого и как бы стремиться к их наполнению. Не надо ничего наполнять в нашем мире. Я знаю, что у вас происходит мгновенно какая-то неправильная адаптация того, что мы с вами здесь разбираем. Это неверно. Не надо гнаться и всем в мире прислуживать, и всех в мире на самом деле физически наполнять. Мы должны в себе определить все эти свойства. Наполнять наполняет только Творец. Мы должны только сопоставить себя с Ним в Его намерении, не более того. Кто мы такие? У нас нет источника света для того, чтобы наполнять других. У нас нет никаких ресурсов для того, чтобы что-то делать, наполнять других. Единственное, что мы отдаем символически, мы отдаем свой маасер, относящийся к нашей малхут, в десятой части. Никому не надо ничего делать. Мы должны только пытаться у себя внутри определить наше намерение. То есть, на самом деле, могу ли я ощущать желание товарищей, то есть товарищей именно тех, кто устремляется к духовной цели вместе со мной, и наполнять их желания именно к той же духовной цели. То есть, вся наша работа заключается только в том, что я готов все, что у меня есть, сопоставить с ними, слиться с ними в одном духовном кли в направлении к Творцу. Если я это делаю вместе с ними, устремляюсь к Творцу вместе с ними, это значит, я у себя ращу гальгальтовый найм. А с Ахапом дела не имею. То есть я не включаю в себя свои эгоистические свойства, свои какие-то эгоистические возможности, привлечение этого света или ощущения Творца для себя, чтобы как-то это переработать в себе в какие-то наслаждения и их еще устремить к Творцу. Об этом мы вообще сейчас не говорим. Это невозможное состояние для нас. Мы даже не представляем, как к ним подойти. И не надо. Они будут только на самом последнем, на четвертом этапе. Видите, там четвертый этап написан. Если вы откроете предисловие к Талмуду Сарасверот, вы и там увидите, что это относится к четвертому этапу. Есть этап двойное скрытие Творца, одиночное скрытие Творца до Махсома. После Махсома идет этап раскрытия управления Творца вознаграждением и наказанием, и потом только любовь. Это четвертый этап. И у нас она обозначена как четвертый этап. Так вот, только на том, на последнем этапе мы начнем с вами разговаривать, обсуждать и вообще действовать, исследовать, как наши эгоистические хили могут вы к этому подключаться. На сегодняшний день мы совершенно к этому относиться никак не можем. Поэтому все наше включение, оно должно быть включаться со всеми остальными гальгальтами и наим наших товарищей, то есть только с нашими устремлениями вместе все к Творцу. А Ахап находится вот здесь, в минимум себе. Это то, что мы желаем, чтобы было у нас. Почему? Мы проходим вот эти состояния Лолишма, до Махсома. Мы желаем в них находиться. Поэтому Ахап уничтожается при минимуме себе и начинается только подключение вместе со всеми с Гальгальтовой Инаем. До тех пор, пока Творец действительно не увидит, что мы желаем исправления Гальгальтой Инаем, а эгоистические Гальгальтой Инаем у нас давно убраны. Мы желаем их исправления и откроет нам действительно свыше свет для того, чтобы исправить Гальгальтой Инаем. И тогда мы их начнем исправлять вот по такому по такой схеме. Гальгальтой Инаем 0, 1, 2, 3, 4. Исправление Гальгальтой Инаем. А потом уже на четвертом этапе подключение к этому Ахапу. Видите? Вот он четвертый этап. Если вы хорошо пройдете эти состояния, которые мы сегодня говорили, они вам практически повторят все предисловие к Талмуде Сарасферот и много еще остальных уроков, которые мы с вами прошли. Уважаемый Рав, я думаю, что вы не так поняли спрашивающего. Вопрос был не о том, можно ли вообще курить, а о курении в присутствии некурящей группы. Если бы курящие знали, какие мучения может испытывать некурящий от дыма, то, может, они и подумали бы об этом и так далее. Но у меня лично начинаются страшные боли на несколько дней и так далее. А все говорят, большинство курит, и ты нюхай, и сиди в прокуренном помещении. Почему диабетика не кормить сладким, если вся группа ест сладкое, если даже так не могут... А как вы сами это не понимаете? Что я вам скажу? Надо прийти к какому-то соглашению. Если есть в группе две части, одна из которых что-то желает, а вторая наоборот. У моего рава было разрешено курить в присутствии всех на уроке. Сидело там 20-30 мужчин, и все мы, и я в том числе, спокойно, свободно курили. Я вынужден был бросить курить 4 года назад. Вы знаете, у меня была авария, я находился в коме. И у меня было потом еще несколько операций на легкие. И полгода, пока я выходил из этого состояния, просто расстался поневоле с курением. До этого не мог. Не хватало силы воли. Признаюсь. Хотя уже, в принципе, был выше, выше этого. Но как-то ну, не было какой-то потребности. Здесь у нас запрещено курить во время занятий. Здесь сидят, вы знаете, 120, 130, бывает под 150 мужчин. Ну, просто мы приняли так, что мы не курим. Во-первых, сейчас идет такая кампания. В то время, когда я был вместе с Равом, еще ничего этого не было. На сигаретах не писалось, что это вредно. И так это воспринималось. Я думаю, что если есть среди вас люди, которые страдают, то, естественно, что страдания, они ощущаются у человека всегда важнее, острее, чем наслаждение. В первую очередь, ведь мы стараемся избегать страданий, а потом уже устремляться к наслаждениям. Поэтому надо, конечно, предпочесть тех людей, которые страдают, и создать или им условия такие в вашем же помещении, чтобы они находились в месте, где они не ощущают курение, курящих, дыма и так далее, или чтобы вообще запретить курение. Это несомненно. Что касается сладкого, я могу вполне сидеть со всеми за столом, которые употребляют там сладости всевозможные, тут на столе может быть все что угодно. Я спокойно могу сидеть, при этом, видите, я пью кофе без сахара и вообще все ем. Меня это не ограничивает. Но если есть такие люди, которые не могут удержаться, то, конечно, надо принимать это во внимание. Короче говоря, все должно исходить из ощущения любви. Оно должно диктовать вам ваш устав. Как сказано, «Аль-коль пшейт и хасэ ава». То есть, все-все недостатки покроет любовь. Значит, вы должны исходить из того, что вы якобы любите другого. Что бы вы при этом сделали, как бы относились к нему, как бы поступили. И вот это зафиксировать состояние, и таким образом его установить как устав. Тогда вы к нему будете стремиться по неволе, и всегда будете оценивать себя относительно этого состояния. Желаю ли я его реализовывать сегодня, его выполнять или нет. Если у вас будут вопросы по тем всем этапам, которые мы сегодня проходили, то есть Адама решен, его разбиение, нисхождение до четырех видов разбиенных этих келим, Гальгаль Тейнаем Ахап, Ахап Гальгаль Тейнаем Вахап, затем постепенного исправления по четырем этапам, когда мы доходим до, до нуля, входим в исправление Гальгаль Тейнаем, доходим до состояния, когда Гальгаль Тейнаем на уровень 0, 1, 2, 3, 4 полностью исправлены, и такое состояние называется Ханука, остановка здесь, Хану, остановка, Ко, Ка или это здесь. Затем приступаем к следующему этапу, который уже приближает нас к субботе, так называемой, к шаббату. Поэтому мы говорили с вами в нашем примере свеча шаббата или свеча хануки, что свеча шаббата важнее, потому что она делает шалом в доме. Что значит мир в доме? Она также исправляет эгоистические желания Ахаб. Значит, потом, после этих четырех этапов исправления Гальгаль Тейнаем, мы начинаем присоединять к себе Ахаб. Исправляем, но не включая Лева Эвен. И доходим до состояния шаббата, то есть, когда исправлено все, это состояние называется Пурим, устраиваем большую пьянку, что называется, на Пурим, то есть, полностью впускаем в себе весь свет хохма, это называется свет алкоголя, свет вина, и этот свет, который впускается в нас, он исправляет весь Лева Эвен, который мы не исправляли, а всегда-всегда от себя его отрывали. Эти кусочки Лева Эвена, и тогда он тоже исправляется, и то же состояние называется Гмар Тикун полным. Вот эти все этапы, пожалуйста, пройдите, спрашивайте у меня по ним, потому что, опираясь на них, мы сможем дальше изучать, во-первых, все обычаи, праздники. Это очень интересно, потому что из них можно черпать всякие примеры для нашей жизни. Но в Израиле это особенно, поскольку знают праздники, то на них очень можно легко объяснять, из ветвей можно объяснять духовные корни. У тех, кто не знаком с обычаями, то, конечно, это труднее, но все равно оттуда мы можем черпать какой-то язык. Нам всегда не хватает каких-то слов, в частности, в тонкости объяснить, почему, как и что. Что в духовном мире нет слов. В нашем мире, если мы это, эти духовные свойства, духовные события проецируем на материю, то в материи мы можем найти всякие определения, слова, те, что в духовном отсутствует. Таким образом, сможем больше объяснить друг другу все тонкости, все такие метаморфозы. Что у нас было сегодня? Слева направо. Есть у вас на экране? Итай. На экране есть? Есть. Верхний левый угол. Шевляю 5 человек. Торонто, Тони. Я надеюсь, скоро с ним увидеться. Я отправил сегодня, разослал сегодня всем, может быть, не всем, так я прошу остальным всем разослать, кто может, мой план поездки в феврале месяце в Америку. Дальше Бруклинская женская группа, Нью-Йорк Яна, Сан-Франциско 37 человек. Это что-то невероятное. Но в первую очередь я в феврале месяце лечу к ним туда, в Сан-Франциско. 15 человек в Вене, большая группа. Квинс 8, Торонто 12, на переднем плане у нас. Эстония 8, Алма-Ата 3, 19 человек из Одессы. Баруха из Одессы постоянно меня травмирует своими сообщениями. Сегодня он, по-моему, в Киеве. Вильнюс 13 человек. Привет Вильнюсу, огромное вам спасибо за сообщение. От Винцеса, Валдеса и от всех. Большой привет Эльвире, надеюсь, у нее все в порядке. Нью-Йорк 13 человек. Лондон Кристина у нас на переднем плане, милая наша. Дальше Кливленд 2 человека. Питер 47. Кировоград 32. Вообще у них все, группа крепнет и крепнет. Сегодня Москва 70 мужчин и 70 женщин, 72 мужчины, 142 человека. И еще очень много здесь разных групп. Но у нас уже нет времени, мне махают рукой, и поэтому мы с вами расстаемся. Я вас прошу, подготовьтесь сегодня хорошо к нашей международной или всемирной встрече. Что значит хорошо приготовьтесь? Хорошее настроение и немножко под шафе. И мы вас ждем в 7 часов вечера по нашему времени. Будьте здоровы, до свидания, до встречи вечером.